Итак, я расскажу вам сегодня о неком опыте создания самоорганизующейся системы управления, которая может быть весьма полезна в нашем с вами нелегком труде обслуживания того, что называется интернет-вещей. Итак, немножко истории, да, позволю себе, собственно говоря, почему мы здесь и от чего возник вот тот самый проект под названием «Мекия», о котором я сегодня вам буду рассказывать. Дело в том, что не так давно, еще совсем недавно, мы даже с вами уже не знали, что такое интернет всего, теперь уже об этом мы знаем все, об этом говорят очень много, это большие данные, следы передачи данных и так далее, мы с вами сегодня об этом услышим. Это все здорово. Бизнес-аналитика и прочее, тоже все это здорово. Но для нас же это было интересно тем, что наконец возникла некая такая принципиальная сущность, то есть среда, где есть много данных, и с этими данными теперь интересно работать. Далее. Мы как технологическая компания, компания-разработчик программного обеспечения, компания «Кварты технологии», мы имели очень хороший опыт работы с embedded системами, со всякими встраиваемыми системами. Фактически, ну, не погрешусь, скажу, что с нашей компанией работает вся Россия, когда мы говорим про обслуживание embedded систем. И, значит, далее, продолжая эту тематику, продолжая накапливать компетенции, мы стали активно работать с решениями уважаемой компании Microsoft, это Azure. Ну, кроме того, наши разработчики, наши ученые имели большой и серьезный предыдущий опыт работы с математическими моделями, и в том числе в области автоматики. Кроме так, мы хорошо понимали, что могут дать нам вот такое вот объединение наших знаний в области встраиваемых решений и те ресурсы, которые нам предоставляют, данные, которые мы теперь имеем. Далее. Общаясь с нашими многочисленными заказчиками, мы хорошо понимаем, да, что для заказчика самое важное – это надежность, простота и эффективность тех решений, которые мы с вами делаем, которые мы с вами используем. И коли так, одной из тех задач, которую мы решали, создавая вот этот самый сервис и IKEA, это было как раз обеспечение вот этих параметров как некой целевой функции нашего сервиса в неком произвольном месте, произвольной точке его приложения. И коли так, то мы создали некий такой информационный сервис, но в качестве шутки могу сказать, это у нас такой получился некий стартап с 30-летней историей. Исходя из того, что те специалисты, которые принимали в нем участие, они очень хорошо понимают все те проблемы, которые лежат в основе этого сервиса, в основе того, что мы можем предоставить заказчику. Итак, что же мы хотим? Когда мы говорим про интернет вещей, очень часто мы ограничиваемся, ну и мы тоже, целым рядом трескучих фраз относительно того, что это здорово, это, так сказать, это перспективно. А почему? Что мы на самом деле хотим? А хотим мы обеспечить безопасность. Мы хотим, чтобы те системы, с которыми мы работали, они работали как ансамбль, то есть обеспечить такую вот именно оркестровку, чтобы это были не отдельные системы, пусть они даже находятся под управлением весьма эффективных локальных систем управления. Нужно, чтобы это было все объединено в рамках решения какой-то общей задачи. Может быть, к примеру, эффективность работы целого объекта, или группы объектов, или целого города. Далее. Немаловажная проблема использования тех ресурсов, которыми мы располагаем. Да? Потому что, понятно, мы с вами это знаем, что очень часто работа отдельных систем не всегда эффективна. И именно совокупная работа может обеспечить эффективное использование тех иногда немногочисленных ресурсов, которые мы имеем. Более того, но уже на пороге 21 век хотелось бы, чтобы те системы, с которыми мы работаем, могли работать сами. Зачем ими за ними наблюдать, ими управлять? Можно им передать часть ответственности, коли так. Ну, опять-таки, это уже тоже не новость, да, когда мы говорим, к примеру, про боевой истребитель, было бы очень смешно, да, когда пилот, он бы думал о том, как бы не сорвать этот самый аппарат там в штопор при критических углах атаки. То есть это все делает автоматика, а пилот нацелен на решение своей конкретной задачи, потому что он опирается на базу, он опирается на тот сервис, на ту среду окружения, которую обеспечивает та самая автоматика. И коли так, то главная задача, которую мы хотим решить и решить вместе с вами, это предложить нашим пользователям безопасную, удобную, эффективную среду окружения, где нет рутинных операций, связанных с управлением, настройкой, программированием и так далее. А что нам может помочь в реализации этого дела? Мы сегодня с вами уже слышали о том, что реально очень много что уже сделано, очень много что уже готово к тому, чтобы мы могли это реально сделать. Есть контроллеры готовой системы автоматики, они есть и работают, с ними можно взаимодействовать. Но если даже я сегодня с коллегами обсуждал, к примеру, что если есть в доме печь, казалось бы, элемент, которым нельзя управлять, но если мы его наблюдаем, если мы видим его во времени, оказывается, что мы такой элемент тоже можем включить в систему управления, потому что он дает совершенно реальное влияние на все параметры нашего объекта. И коли так, а чего бы его не учесть? Далее. Сеть передачи данных обеспечивает нам уже необычайную гибкость, куда мы бы не поехали, с той или иной степенью вероятность, там есть сеть передачи данных, что позволяет нам работать не только с локальными ресурсами, но и с глобальными, с распределенными. Это приводит к тому, что возвращаемся к тем старым, давно известным моделям распределенных вычислений, о которых мы в свое время забыли, сейчас опять мы вспомнили, крайне эффективные, крайне надежные вещи. Далее, унифицированные протоколы шинообмена данными. Отлично. Да, их много. Они разные. Но вы что, есть решения, которые позволяют все это объединять. Есть специализированные сервера, хабы, через которые мы этими данными можем скоординированно опять-таки управлять. И эти решения позволяют нам эти данные обрабатывать в едином потоке. Далее. Производится огромное количество умных компонентов. Это всевозможные сенсоры, датчики, актуаторы, это контроллеры. То есть есть некая экосистема, в рамках которой мы можем реализовывать как раз все наши многочисленные задумки. Ну и более того, как вершина всего этого, есть системы, готовые системы для обработки данных, для обработки больших объемов данных, что также крайне эффективно, потому что иначе мы бы должны были все эти системы делать сами. Но при реализации всех наших идей, при реализации всех наших хотелок, мы сталкиваемся с тем, что у, так скажем, обычных моделей управления есть все-таки целый ряд недостатков. Эти недостатки, они, как бы сказать, органически присутствуют таким параметрическим моделям управления, связано с тем, что достаточно сложно описать все взаимосвязи в большом крупном объекте. Далее. Очень трудно, когда мы говорим про, к примеру, даже систему умное здание, казалось бы, там ограничен набор параметров, и тем не менее, очень трудно учесть их взаимное влияние. Иногда это практически сделать невозможно. Далее. Достаточно сложно решаются проблемы, связанные с адаптациями изменений, которые происходят на объекте, к тем системам управления, которые есть. И последнее, из всего этого проистекающее, иногда достаточно сложно скорректировать уже имеющиеся модели управления по те реалии, с которыми сталкивается объект. И что же делать? Так вот, для этого всего мы предлагаем использовать статистические, апостериорные модели управления, задача которых сводится к тому, чтобы проанализировать все комбинации, всех параметров, всех подсистем, которые нам доступны к анализу, и на базе этого сделать вывод о том, как эти инженерные системы на объекте влияют друг на друга. Исходя из того, что мы живем с вами в реальном физическом мире, оказывается, что все те процессы, которые произошли, их уже нельзя изменить, они носят в себе все всю информацию о том, а как они реально взаимосвязаны. Мы можем даже это не понимать. Но как раз задача и возможность статистической модели в том, что она может извлечь взаимосвязь между данными и реально их использовать при управлении этим объектом. И это самое главное. Следующее, что может быть, мы с вами уже говорили о том, что мы можем оперировать огромными объемами данных. А зачем? Часто оказывается, что данных их даже слишком много. Потому что, когда мы начали, ну, очень давно анализировать ряд объектов, мы пришли к выводу о том, что реально-то для работы и управления там, теми или иными подсистемами реально на них влияют 5-10 параметров. Остальное – это некий балласт. Он может быть интересен для решения иных задач, но для решения некой конкретной он не нужен. И когда мы с вами строим взаимодействие всех подсистем объектных, отсекаем все лишнее, оказывается, что мы строим маленькую компактную модель управления, но которая содержит в себе, как в модели, всю сложность взаимосвязи этого объекта. И вот эту маленькую модель, мы можем ее реально использовать для управления целым объектом. Далее. Здесь так громко сказано, не нужно программировать. Под этим мы понимаем, что фактически не нужно описывать всю сложность взаимосвязи функционала объекта. Мы говорим о том, что важно описать реально, что входит в состав этого объекта, каким классом относятся эти инженерные системы, там отопление, вентиляция, многое можно определить, к примеру, применив к этому всему сразу СНИПы, мы, к примеру, имеем там параметры температуры в комнате, освещенность в комнате и так далее. А далее эта система, значит, стартуя с этих параметров, она начинает реально анализировать параметры этого объекта, она покачивает как бы системы в разные стороны для того, чтобы выявить на вот этом конкретном объекте, как каждая система влияет друг на друга. И коли так, после истечения определенного времени мы с вами четко имеем картину, как эти все данные взаимосвязаны между собой. И коли так, то это дает нам возможность строить принципиально новые виды сервисов. Уже, значит, здесь говорилось о том, что на базе, казалось бы, побочная информация о том, что, к примеру, вдруг ночью слегка изменилась температура в комнате. А это может быть при анализе системы в плане того, что этот датчик не отказал, он продолжает работать, и информация с него идет неисправно, это может быть и информация для системы безопасности, что, может быть, в эту комнату было проникновение. Успешно отключили все остальные датчики, остался один, про который они забыли. И он как раз дал сигнал тревоги. И коли так, то как раз вот такая вот гибкость в анализе данных, потому что этим системам реально все равно, что включено в общую функцию управления. Это частота пульса, одновременно это температура в помещении, освещенность, температура воздуха снаружи. Для системы это все равноценные данные. Только после обработки она для себя примет решение о том, что реально влияет на ту самую целевую функцию, о которой мы говорим, которую мы с вами определили как самое главное. А далее, значит, расскажу о том, как, в принципе, она работает. То есть мы взяли фактически классическую модель, это петля Бойда, которая позволяет нам производить наблюдение за теми воздействиями, которые произошли, происходит ориентация модели. Дальше принимается решение о том, как компенсировать те или иные воздействия, которые были. Ну и дальше идет действие, и при этом модель может, при необходимости, она может адаптироваться под те изменения, которые произошли во внешней среде. А как это реально влияет? И что нам нужно для того, чтобы такое сервис сделать? Значит, когда мы стали анализировать, мы пришли к выводу о том, что сделать-то его на самом деле очень непросто. С одной стороны, для этого нам нужно было бы делать какой-то вот такой набор таких относительно простеньких решений, которые бы нам позволили решить вот эту самую задачу, да, то есть, так довольно немало, чтобы пришлось сделать. И коли так, то мы решили все-таки пойти несколько иначе. Мы использовали решение, которое уже нам предоставила компания Microsoft, то есть мы использовали облако. Облако для нас было интересно тем, что это уже готовый сервис, который, с одной стороны, позволяет обрабатывать огромное количество данных. С другой стороны, это сервис, который мы можем приобрести по подписке. То есть для статистических моделей характерно то, что у него большие требования в начале расчета, вообще вычислительные требования. И коли так, мы с легкостью используем, там, к примеру, 32 процессора первый день обсчета модели. И дальше в геометрической прогрессии это требования к ресурсам падают, и мы последовательно выключаем те мощности, которые мы арендовали, и в конце концов мы имеем уже реально просчитанную модель, которую можно забросить уже на некий локальный шлюз, который находится на объекте. Зачем мы это делаем? Казалось бы, вот есть изумительная Microsoft Azure, отличная, большая модель, с которой можно работать, а это ненадежно. Мы с вами уже видели, что одно из очень главных параметров любой такой системы – это надежность. И коли так, то фактически что мы сделали? Мы здесь большой модели, мы из всего многообразия данных, мы посчитали малую модель и положили ее в локальный шлюз. Вот этот локальный шлюз, он теперь, если даже вот эта связь у нас с вами обрывалась, он работает точно так же, как целая большая модель. Почему? Потому что, как я уже сказал, большая модель включила в маленькую как раз все взаимосвязи. Но от большой модели не отказались. Почему? Что называется, не дай бог, вышел из строя локальный шлюз, мы можем продолжать работать большую модель. То есть таким образом мы обеспечиваем ту самую структурную безопасность нашего решения. И на вот этом экране видно, собственно говоря, что мы для этого использовали. Ну, как и коллеги из Microsoft рассказывали, к сожалению, они несколько подпортили нам презентацию в плане того, что сделали нечто похожее на то, что делали мы. Но это, так скажем, прелесть для нас она не ухудшилась, но тем не менее расскажу. То есть мы здесь также используем Event Hub со Stream Analytics, потому что это те компоненты, которые позволяют нам обрабатывать при необходимости очень большие объемы данных. Дальше HD Insight позволяет нам на базе всего этого делать выводы простые и работать эффективно с большими данными. Причем мы можем там, раз мы говорим о неких неспецифических решениях, то здесь же могут храниться данные типа там, фотографии, не знаю, там, видеопоток и прочее, которые позволяют нам учесть в наших моделях даже нелинейные какие-то данные. Одним из главных элементов, естественно, является Machine Learning, потому что это то самое вычислительное ядро, которое в том числе позволяет нам рассчитывать те самые модели. Итак, что же мы получаем на выходе? А на выходе мы получаем вот такой сервис. Сервис, который ориентирован как раз на решение вот тех самых задач, о которых, я надеюсь, мне удалось вам рассказать. То есть, у нас с вами есть объект управления, на котором уже, к примеру, стоят те или иные инженерные системы. Далее, так сказать, они могут быть дополнены тем или иными сенсорами, исполнительными блоками. Кстати говоря, мы для себя с удивлением, исходя из того, что работали с доказательной медициной, нашли аналогию с биологией, когда мы стали говорить про управление готовыми инженерными системами. В биологии есть такое понятие эффектор. То есть это не просто актуатор, система, которая четко работает под управлением то ли иной командой. Эффектор – это, к примеру, наша печень, которая может работать и сама по себе, но при этом она может еще подчиняться ее работе. Можно еще скорректировать внешними командами, к примеру, с головного мозга. И мы видим полную аналогию с реальными объектами управления. То есть вот такой контроллер, он может играть играть роль дополняющей системы по отношению к тем инженерным системам, которые стоят на объекте. И коли так, то он может сделать более оптимальными их работу, как бы корректировать ошибки или неточность, которые, может быть, были заложены при создании этого объекта или возникли потом. Кроме того, те сенсоры и исполнительный блок, которые там есть, мы можем дополнить своими, и коли так, дать совершенно новую жизнь этому объекту управления. Дальше. Собственно говоря, ядром всей системы является вот этот компонент iBrain. В чем ее смысл? Это как раз та самая подсистема, которая и рассчитывает модели. То есть из огромного объема данных она рассчитывает те самые целевые функции, которые и позволяют нам говорить о том, что мы можем на этом объекте реализовать ту или иную функцию, которая для нас интересна. Например, энергоэффективность или же, например, слежениями за действиями пользователя. То есть, на самом деле, как я уже сказал, пользователь может быть таким же элементом управления, как и все остальные, в плане того, что ведь мы с вами как биологический объект, да, мы обладаем определенными такими стандартными поведениями, так называемыми паттернами, да, они редко меняются. И мы, наблюдая за этим, мы можем сказать, что, к примеру, для вот этого человека необходимо, чтобы там в 7 утра у него был бассейн такой температуры, на кухне была такая-то температура воздуха и так далее. То есть ничто не мешает использовать человека как такой же элемент управления, как и все остальное. То есть это не фантастика, это абсолютная статистическая реальность, скажу так. Для того, чтобы этим всем, тем не менее, можно было управлять, есть у нас такая подсистема, ну, условно говоря, некий интерфейс, который позволяет, с одной стороны, описывать объект, с другой стороны, управлять. Ну, мы его сделали, потому что нам это было необходимо для того, чтобы делать некий такой прототип. Но на самом деле, мы, как бы сказать, мы всеядны, да, мы делаем программное обеспечение, мы опираемся как раз на ваш опыт, и коли так, мы представляем себя как некое дополняющее решение по отношению к тому, что делаете вы, и умеете это делать хорошо. Так вот, как происходит регулирование? То есть, вот на самом деле, вот мы, к примеру, вот в этой модели определили вот эти параметры, и далее система без программирования, она сама пытается вогнать систему в эти параметры. Иногда это может не получаться. Да? К примеру, мы можем так оказать, что реально на этом объекте это невозможно сделать. Тогда мы можем с вами решить обратную задачу. Что сделать для того, чтобы мы на этом объекте могли соблюдать эти условия? Это тоже вполне реально. Позвольте себе показать, ну так, очень коротко, отдельные этапы того, как можно отрабатывать модель. То есть, к примеру, у нас с вами был вот такой длинный список параметров. Отлично. Дальше мы с вами вначале определяем, а какую модель-то управления нужно использовать. Далее модель отработала, сказал, что для нас интересна модель номер 2. Далее, из всего многообразия мы отделяем только 3 параметра, которые реально влияют на наш с вами управляющий процесс. И последнее, мы с вами фиксируем некие показания, которые нам необходимы для управления данным объектом, для того, чтобы мы достигли вот этих значений. Все, цикл управления закончен. Таким образом, оказывается, что вот так вот, ну, по крайней мере, на словах легко и просто, мы с вами можем строить систему управления фактически без программирования. Да? И самое ценное, это здесь даже это не в том, что нет программирования как такового, а самое ценное, что такая модель, она четко соответствует объекту. И при этом мы с вами можем выжать из этого объекта максимум эффективности, к примеру. Или же при этом еще включить нашу модель, ну, так скажем, обеспечение наиболее удобной модели поведения нашего объекта по отношению к пользователю. Здесь приведены примеры некого такого интерфейса, который делали мы, но опять-таки подчеркиваю, это некий такой просто пример, интерфейс может быть и ваш оригинальный. Это был там интерфейс для сотового телефона, это для планшета. Ну и как некий такой заключение, хотел бы еще раз остановить ваше внимание на том, а что изменилось. Итак, роли участников процесса управления были следующими. Так было. То есть пользователь управлял своими инженерными системами. После того, как мы с вами включаем такой сервис, система меняется радикально. То есть теперь оказывается, что при помощи такой облачной платформы управления мы можем дополнить с собой возможность для пользователя таким образом, что теперь он только наблюдает за тем, как объект как теперь развернут по отношению к пользователю. Он его сопровождает, так как некий такой мажордом, что ли, да? В конечном итоге наша задача свелась к тому, что вот мы решили вот те задачи, которые здесь как раз и перечислены. То есть скоординированное управление, эффективное использование ресурсов, да, можно учесть привычки пользователей, предупредительные аварийные ситуации, или же, как уже я вам сказал, про ту же самую безопасность. Ну и что можно еще было использовать. Это для создания относительно дешевых решений, ну все в этом мире относительно, но как раз за счет такой структурной некой избыточности те решения, о которых мы говорим, они могут быть достаточно надежными. Но скажу еще два слова относительно компании Quarta Technologies. Мы занимаемся там не только сервисами самоадаптирующихся систем, еще мы занимаемся тем, что предлагаем на рынке решения V-Linux Embedded. Мы давний технологический партнер компании Microsoft. И коли так, мы предлагаем и разработку образов, сертифицированных специалистов и проводим обучение по этому направлению. Это тоже может быть там для вас интересно. Ну и так, я в качестве некого такого итога хотел показать тот небольшой перечень материалов, на который мы опирались, когда мы делали эти модели. То есть мы такой стартап реально-то молодой. Все работы, которые мы инициировали объективно, они, ну так скажем, серьезно начались в марте этого года. Сейчас наш сервис находится в стадии релиз-кандидат. Так что, если будут вопросы, я готов ответить либо сейчас, либо уже потом. Там поеду. Спасибо.
Спасибо, Валерий. Если есть вопросы...